Побег. Как и предполагал лорд Винтер, рана миледи была не опасна. Оставшись наедине с присланной бароном женщиной, которая поспешила ее раздеть, миледи открыла глаза. Однако надо было притворяться слабой и больной. Бедная женщина была совсем одурачена пленницей и, несмотря на ее протесты, решила провести с ней всю ночь. Присутствие этой женщины нисколько не мешало миледи размышлять. Фельтон был побежден окончательно. Отныне он был вполне предан ей. Если бы теперь явился ангел, обвиняющий миледи, Фельтон, наверное, принял бы его за посланника дьявола. При этой мысли миледи улыбалась. Итак, Фельтон был ее единственной надеждой, единственным спасением. Но лорд Винтер мог учредить надзор и за самим Фельтоном. Около 4 часов утра приехал доктор. Рана уже затянулась, и доктор не мог определить, насколько она глубока. Он констатировал только, что никакой опасности нет. Утром миледи под каким-то предлогом отослала ухаживавшую за ней женщину, убедив ее отдохнуть. Она ждала Фельтона к завтраку. Но он не пришел. Неужели ее опасения сбылись? Неужели Фельтон, заподозренный бароном, не придет к ней в самую решительную минуту? Оставался только один день. Лорд Винтер назначил ей отплытие на 23 число. Наступило утро. Она терпеливо ждала до обеда, который принесен был в обычный час. Миледи с ужасом заметила, что караулившие ее солдаты были уже в другой форме. Тогда она рискнула спросить, где Фельтон. Ей ответили, что час тому назад Фельтон сел на лошадь и уехал. Она спросила, в замке ли лорд Винтер. Солдат ответил, что лорд дома, и велел дать ему знать, если заключенная пожелает говорить с ним. Миледи ответила, что она еще слишком слаба и хочет остаться одна. Солдат вышел, поставив обед на стол. Фельтона удалили, матросов сменили. Очевидно, Фельтону больше не доверяли. Это был последний удар, нанесенный пленнице. Оставшись в комнате одна, она встала. Ее постель жгла ее, точно раскаленные уголья. Миледи бросила взгляд на дверь. Окошечко было забито. Барон, очевидно, опасался, как бы его пленнице не удалось каким-нибудь дьявольским способом соблазнить караульных. Миледи могла, наконец, предаться своим чувствам без опасения, что за ней наблюдают. В бешеном гневе, точно запертая в клетке тигрица, она начала быстро ходить по комнате. В 6 часов пришел лорд Винтер. Он был вооружен с ног до головы. Этот человек, которого миледи считала всегда довольно глуповатым джентльменом, превратился в превосходного тюремщика. Казалось, он все предвидел, все предугадал и все предупредил. Он понял, что происходит в ее душе. «Сегодня вы меня еще не убьете», — сказал он. «У вас нет больше оружия, и к тому же я принял меры предосторожности. Вам удалось уже несколько развратить моего бедного Фельтона. Он начал подчиняться вашему дьявольскому влиянию, но я хочу спасти его. Он больше вас не увидит. Все кончено. Соберите ваши вещи, завтра вы уедете. Я назначил было ваше отплытие на 24 число, но я передумал. Чем скорее вы уедете отсюда, тем лучше. Завтра». В 12 часов пополудни у меня на руках будет приказ, подписанный герцогом Бекингемским. Если вы скажете кому-нибудь хотя бы одно слово, прежде чем сядете на корабль, мой сержант пустит вам пулю в лоб. Если на корабле вы попытаетесь заговорить с кем-нибудь без разрешения капитана, капитан бросит вас в море. До свидания. Вот все, что я хотел сказать вам сегодня. Завтра я вас увижу, чтобы проститься с вами. С этими словами барон вышел. Миледи молча выслушала всю эту грозную тираду. Сердце ее разрывалось от бешенства. Подали ужин. Миледи чувствовала, что ей необходимо подкрепиться. Она не знала, что могло произойти в эту мрачно надвигающуюся ночь. Все небо было обложено тучами, а сверкавшая вдали молния предвещала грозу. Гроза разразилась около 10 часов вечера. Гром гремел в воздухе, как гнев в сердце миледи. Ей казалось, что порывы ветра обдают ее лицо так же, как они качают деревья, сгибая их ветви и срывая с них листья. Она стонала, как ураган, и ее голос терялся в могучем голосе природы, которая, казалось, тоже стонала от отчаяния. Вдруг миледи услышала стук в окно и при свете молнии увидела за решеткой чье-то лицо. Она подбежала к окну и открыла его. «Фельтон!» — закричала она. «Я спасена!» «Да», — сказал Фельтон. «Но молчите, молчите. Мне нужно время, чтобы подпилить ваши решетки. только бы они не увидели нас в дверное окошечко. «О, они сами забили окошечко доской», — сказала Миледи. «Вот доказательство того, что сам Бог за нас».
«Это хорошо. Господь отнял у них разум», — сказал Фельтон.
«Что должна я делать?» — спросила Миледи.
«Ничего, ничего. Только заприте окно, ложитесь спать, не раздеваясь. Когда я кончу, я постучу в окно. Но можете ли вы следовать за мной?»
«О, да!»
«А ваша рана?»
«Мне больно, но я могу ходить».
«Будьте наготове. Я подам вам знак, как только перепилю решетку».
Миледи закрыла окно, потушила лампу и легла в постель. Она слышала скрип пилы о решетку и при каждой вспышке молнии видела в окне лицо Фельтона. Она пролежала целый час, едва дыша. Холодный пот покрывал ее лоб, а сердце сжималось от страха при малейшем шуме в коридоре. Бывают часы, которые длятся как годы. Через час Фельтон снова постучал в окно. Миледи вскочила с постели и отворила окно. Два железных прута были отпилены от решетки. Образовалось отверстие, в которое мог пролезть человек.
«Готовы ли вы?» — спросил Фельтон.
«Да. Нужно ли мне что-нибудь захватить с собой?»
«Золото, если оно у вас есть».
«Да, к счастью, мне оставили то, которое у меня было с собой».
«Тем лучше, потому что я истратил все свои деньги, чтобы нанять лодку».
«Возьмите», — сказала Миледи, передавая Фельтону мешок с золотом.
Фельтон взял мешок и бросил его вниз.
«Вы готовы?» — спросил он. «Я здесь».
Миледи встала на кресло и высунулась в окно. Она увидела, что Фельтон висит над пропастью на веревочной лестнице. В первый раз на одну только минуту она испугалась. У нее закружилась голова.
«Этого я и боялся», — сказал Фельтон. «Ничего, ничего», — сказала Миледи, — «я спущусь с закрытыми глазами».
«Доверяете ли вы мне?» — спросил Фельтон.
«И вы спрашиваете об этом? Протяните мне ваши руки, скрестите их вот так».
Фельтон, обернув ее руки платком, связал их веревкой.
«Что вы делаете?» — спросила она с удивлением.
«Положите мне руки на шею и ничего не бойтесь.
Вы потеряете равновесие, и мы оба расшибемся.
Будьте покойны, я моряк». Нельзя было терять ни секунды. Миледи обвела руками шею Фельтона, и тот вытащил ее из окна. Фельтон начал медленно спускаться со ступеньки на ступеньку. Лестница качалась от сильных порывов ветра. Вдруг Фельтон остановился.
«Что такое?» — спросила Миледи.
«Тише», — сказал Фельтон. «Я слышу чьи-то шаги».
«Нас заметили!»
Наступило молчание, длившееся несколько минут.
«Нет», — сказал Фельтон, — «ничего». «Но что же там за шум?»
«Это патруль делает обход. А где он должен пройти?» «Как раз под нами».
«Они нас заметят!»
«Нет, если только не блеснет молния».
«Они увидят нашу лестницу!»
«К счастью, она не достает до земли на 6 футов».
«Вот они, боже мой!»
«Молчите!» Они висели неподвижно, едва переводя дыхание, на расстоянии 20 футов от земли. Солдаты, смеясь и разговаривая, прошли прямо под ними. Это была ужасная минута. Патруль миновал их. «Теперь, — сказал Фельтон, — мы спасены!»
Миледи вздохнула и лишилась чувств.
Фельтон продолжал спускаться. Достигнув нижней ступеньки и почувствовав, что дальше нет опоры, он ухватился руками за последнюю ступеньку и повис на ней. Ноги его коснулись земли. Он нагнулся, подобрал мешок с золотом и взял его в зубы. Затем он поднял Миледи на руки и быстро пошел в сторону. Скоро он свернул с дороги, по которой прошел патруль, покинул тропинку, спустился по скалам на берег моря и свистнул. Такой же свист ответил ему, и 5 минут спустя подъехала лодка с 4 гребцами. У берега было мелко, лодка не могла подойти вплотную. Фельтон вошел в воду по пояс. Он не хотел никому доверить свою драгоценную ношу. К счастью, буря начала утихать, хотя море еще сильно волновалось. Маленькую лодку бросало из стороны в сторону, точно ореховую скорлупу. «К шхуне!» — приказал Фельтон. «И гребите сильнее!» 4 гребца принялись грести, но волны были так велики, что лодка с трудом продвигалась вперед. Тем не менее, они удалялись от замка. Ночь была непроницаемо темная, с лодки уже трудно было различить берег. Какая-то черная точка качалась на воде. Это была шхуна. Фельтон развязал веревку и платок, которыми были связаны руки Миледи. Он спрыснул ей лицо морской водой. Миледи вздохнула и открыла глаза.
«Где я?» — спросила она.
«Вы спасены», — ответил молодой офицер.
«О, спасена! Спасена!» — вскричала она. «Да! Вот небо, вот море, воздух, которым я дышу, пахнет свободой! Ах, благодарю, Фельтон, благодарю!»
Молодой человек прижал ее к своему сердцу.
«Но что с моими руками?» — спросила Миледи. «Мне кажется, что кисти их сдавили в каких-то тисках».
Действительно, кисти рук Миледи онемели. «Увы», — сказал Фельтон, глядя на эти прекрасные руки и ласково качая головой.
«О, это ничего!» — воскликнула миледи. «Теперь я все вспомнила!»
И она стала что-то искать на дне лодки. «Оно тут», — сказал Фельтон, подвигая к ней ногой мешок с золотом. Подъехали к шхуне. Вахтенный окликнул их. С лодки ответили.
«Что это за судно?» — спросила миледи.
«Это шхуна, которую я нанял для вас».
«Куда она меня отвезет?»
«Куда хотите. Только высадите меня в Портсмуте».
«Что вам нужно в Портсмуте?» — спросила миледи.
«Я должен выполнить приказание лорда Винтера», — с мрачной улыбкой ответил Фельтон.
«Какое приказание?» — спросила миледи.
«Вы не понимаете?» — спросил Фельтон.
«Нет, объяснитесь, прошу».
«Не доверяя мне, он решил лично стеречь вас, а меня послал к герцогу. Герцог должен подписать приказ о вашей ссылке».
«Но каким образом лорд Винтер, не доверяя вам, дал вам такое поручение?»
«Разве я мог знать, что я везу?»
«Совершенно верно. И вы едете в Портсмут?»
«Я не могу терять времени. Завтра 23-е. Герцог отплывет с флотом».
«Он отплывет завтра? Куда?»
«К Ла Рошелле».
«Он не должен уехать», — вскричала миледи.
«Будьте спокойны», — ответил Фельтон. «Он не уедет».
Миледи задрожала от радости. «Фельтон, вы так же велики, как Иуда Маковей. Если вы умрете, я умру вместе с вами. Вот все, что я могу вам сказать».
«Молчите», — сказал Фельтон. Лодка пристала к шхуне. Фельтон взошел по трапу и подал руку миледи. Минуту спустя они были уже на палубе. «Капитан», — сказал Фельтон, — «вот особа, про которую я вам говорил, ее нужно доставить во Францию».
«За 1000 пистолей», — отвечал капитан.
«Я уже дал вам 500».
«Совершенно верно».
«А вот и другие 500», — сказала миледи.
«Нет», — ответил капитан, — «я господин своего слова. А я дал слово этому молодому человеку. Остальные 500 пистолей я должен получить по прибытии в Булонь».
«А мы доедем туда?»
«Здравый и невредимый. И это так же верно, как то, что меня зовут Джеком Батлером».
«В таком случае, — сказала миледи, — если вы сдержите слово, то я вам дам не 500, а 1000 пистолей».
«Благодарю вас, прекрасная дама», — воскликнул капитан. «Дай бог почаще возить таких пассажиров, как ваша милость».
«А пока, — сказал Фельтон, — отвезите нас в маленькую бухту, о которой мы раньше говорили».
Капитан вместо ответа тотчас же отдал все необходимые приказания.
И около 7 часов утра небольшое судно бросило якорь в указанной Фельтоном бухте. В продолжение этого переезда Фельтон рассказал миледи, как он, вместо того, чтобы поехать в Лондон, нанял маленькое судно, как он вернулся, вскарабкался на стену, вставляя по мере того, как поднимался в расщелины между каменьями железные скобы, и как, наконец, добравшись до решетки, он укрепил веревочную лестницу. Остальное было миледи известно. Миледи старалась подбодрить Фельтона. Но вскоре она поняла, что этого молодого фанатика надо скорее сдерживать, чем поощрять. Они условились, что миледи будет ждать Фельтона до 10 часов, и если в 10 часов Фельтон не вернется, она уедет. Тогда, в случае, если он останется на свободе, они встретятся во Франции, в монастыре Бетюнских кармелиток.